Евангелие от Луки 19:42-44. Голицын упал на колени и соединил свой шепот с долетавшим из-за стены предсмертным шепотом. «Россия гибнет! Россия гибнет! Боже, спаси Россию!» Рылеев, когда вышел от него отец Петр, исповедав и причастив его, вынул часы и посмотрел. 19:01. Знал, что придут за ним в 3. Осталось 2:41. Положил часы на стол и следил, как ползет стрелка. 19:20, 21:00. Ну что ж, страшно? Нет, не страшно, а только удивительно. Похоже на то, что вычитал в астрономической книжке. Если бы человек попал на маленькую планету, то мог бы подымать, шутя, самые страшные тяжести, огромные, валящиеся на него камни, отшвыривать, как легкие мячики. Или еще похоже на магнитное состояние. Когда-то занимался месмеризмом и тоже об этом вычитал. В тело ясновидящей вонзают иголку, а она ее не чувствует. Так он вонзал в душу свою иглы, пробовал одну за другой, не уколет ли. Страх не колол. А злоба? Вспомнил злобу свою на государе. Обманул, оподлил, развратил, измучил, надругался и вот теперь убивает. Но и злобы не было. Понял, что сердиться на него все равно, что бить кулаком по стене, о которой ушибся. А стыд? Бывало, раскаленным железом жег стыд, когда вспоминал, как на очной ставке Каховский ударил его по лицу и закричал «Подлец!». Но теперь и стыд не жег, потух, как раскаленное железо в воде. Пусть не узнает Каховский, пусть никто никогда не узнает, что он, Рылеев, не подлец, довольно с него и того, что он сам это знает. Еще одну последнюю, самую острую иглу попробовал — жалость. Вспомнил Наташу. Начал перебирать ее письма. Прочел. «Ах, милый друг мой, не знаю сама, что я. Между страхом и надеждою. Жду решительной минуты. Представь себе мое положение. Одна в мире с невинную сиротою. Тебя одного имели, и все счастье полагали в тебе. Молю всемогущего, да утешит меня известием, что ты невинен. Я знаю душу твою. Ты никогда не желал зла, всегда делал добро. Заклинаю тебя, не унывай в надежде на благость Господню и на сострадание ангелоподобного государя. Прости, несчастный мой страдалец. Да будет благость Божия с тобою. Фуфайку и 2 ночных колпака пришлю с бельем. Настенька здорова. Она думает, что ты в Москве. Я ее предупреждаю, что скоро поедем к папеньке. Она рада, суетится, спрашивает, скоро ли. Тут же рукой Настеньки большими детскими буквами. Миленькой папенька, целую вашу ручку. Приезжайте поскорее. Я по вас скучилась. Поедемте к бабеньке. Вдруг почувствовал, что глаза застилает что-то. Неужели слезы? Пройдя сквозь мертвое тело, игла вонзилась в живое? Больно? Да. Но не очень. Вот и прошло. Только подумал, хорошо, что не захотел предсмертного свидания с Наташей, напугал бы ее до смерти. Живым страшны мертвые. Чем роднее, тем страшнее. Вспомнил, что надо ей написать. Сел за стол, обмакнул перо в чернила, но не знал, что писать. Принуждал себя, сочинял. Я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить. О, милый друг! Как спасительно быть христианином! Усмехнулся. Намедни отец Петр сообщил ему отказ архиереев, членов Верховного суда, подписать смертный приговор. Какая будет сентенция, о том и не отрицаемся, но по элику мы духовного сана, то к подписанию оной приступить не можем. Так и у него все выходит по элику. Давеча, перебирая Наташины письма, нашел свои черновые записки к ней, большую частью о делах денежных и хозяйственных. Заглянул и в них. Надобно внести в ломбард 700 рублей. Портному, жиду Яхуце, отдай долг, если узнаешь, что Каховский не может заплатить. Акции мои лежат в бюро, в верхнем ящике с левой стороны. В деревне вели овес и сено продать. Отпустить бы на волю старосту Конона, да жаль, честный старик, нынче таких не сыскать. Как человек, глядя на свой старый портрет, удивляется, так он удивлялся. Неужели это я? Вдруг стало тошно. Мне тошно здесь, как на чужбине, когда я сброшу жизнь мою. Кто даст крыле мне голубиное? Да полечу и почию. Весь мир, как смрадная могила, душа из тела рвется вон. Смрадом смерти от жизни пахнуло. Должно быть, не только мертвые живым смердят, но и живые мертвым. Взглянул на образ. Не молиться ли? Нет. Молитва кончена. Теперь уже все молитва. Дышит, молится. И будет в петле задыхаться, будет молиться. Опять о чем-то задумался, но странно, как будто без мыслей. Мыслей не видно было, как в колесе, быстро вертящемся, не видно спиц. Только повторял с удивлением возрастающим. Вот оно, то... То. Устал, прилег, подумал, как бы не заснуть, говорят, осужденные на смерть особенно крепко спят, и заснул. Проснулся от стука шагов и хлопанья дверей в коридоре, вскочил, бросился к часам. Четвертый час. Загремели замки и засовы. Ужас оледенил его, как будто всего с головой окунули в холодную воду. Но когда взглянул на лица вошедшего плацмайора Подушкина и сторожа Трофимова, ужас мгновенно прошел, как будто он снял его с себя и передал им. Им страшно, а не ему. — Сейчас, Егор Михайлович? — спросил Подушкина. — Нет, еще времени много. Я бы не пришел, да там что-то торопят, а все равно не готово. Рылеев понял. Не готова виселица. Подушкин не смотрел ему в глаза, как будто стыдился, и Трофимов тоже. Рылеев заметил, что ему самому стыдно. Это был стыд смерти, подобный чувству обнаженности, как одежда снимается с тела, так тело с души.